Но до Лориана далеко. Он вздохнул и махнул рукой в сторону хмурых гор, чьи вершины едва угадывались на стылой черноте небес. Они снова двинулись в путь, но не успели пройти и нескольких шагов, как Фродо остановился. «Над нами черный всадник», — прошептал он. «Я его чувствую. Лучше переждать». Притаившись за большим камнем, они настороженно посматривали на запад. Потом Фродо облегченно вздохнул. Улетел. Они встали и ахнули. Далеко на юге небо серело. Черные вершины горного хребта начали проступать все явственнее. Там, позади, разгорался свет, растекаясь к северу. Было похоже, что где-то высоко в небесах шло сражение. Клубящиеся тучи Мордора отступали, их края лохматились и рвались, и ветер из живого мира гнал их назад к мрачному логову. Из-под складок темного полога в Мордор проник слабый свет, словно бледное утро сквозь пыльное окошко тюрьмы. «Смотрите, Фродо! — вскричал Сэм. — Смотрите! Ветер переменился! Что-то происходит! Не все идет так, как ему хочется! Его мрак отступает! Хотел бы я знать, в чем тут дело!» Это было утро 15-го дня марта. Над долиной Андуина вставало солнце, дул юго-западный ветер, на Пеленорской равнине умирал Теоден. Пока Фродо и Сэм смотрели, светлая полоса распространилась вдоль всех хмурых гор, и на ее фоне они увидели черную точку, быстро приближавшуюся с запада. Она росла, как молния, влетела под мрачный полог туч и пронеслась высоко у них над головами. В небе раздался пронзительный крик Назгула. Но этот крик уже не внушал ужаса. В нем были скорбь и отчаяние. Предводитель рабов кольца встретил свою судьбу. «Не говорил ли я? Там что-то происходит!» — встревоженно пробормотал Сэм. «Война идет хорошо», — говорил Шаграт, но Горбак сомневался. И, пожалуй, был прав. «По-моему, все не так уж плохо, а, Фродо? Может быть, надежда все-таки есть?» «Вряд ли, Сэм», — вздохнул Фродо. «Это за горами, далеко. К тому же мы идем на восток, а не на запад. Я устал, я так устал. И кольцо все тяжелее, Сэм. Я все время вижу его мысленно. Оно как огромное огненное колесо». Оживление Сэма пропало. Он обеспокоенно взглянул на друга и взял его за руку. «Смелее, Фродо», — сказал он. «Я вот уже получил, что хотел, немного света. Этого довольно, чтобы помочь нам, вот только не было бы это опасно. Давайте пройдем еще немного, а потом устроим привал. Но сейчас съешьте хоть что-нибудь, но хоть кусочек лепешки, это вас подкрепит». Поделив лепешку и стараясь помедленнее жевать ее, они пошли дальше. Хотя света было не больше, чем в серые сумерки, его все же хватало, чтобы видеть глубокую лощину, по которой они брели. Она от лога поднималась к северу, и ее дно было руслом высохшего потока. За ним виднелась тропа, извивавшаяся вдоль подножья западных утесов. Зная они про нее, давно могли бы идти по ровной земле. Отделившись от главной Моргульской дороги у западного края моста, тропа длинной лестницей спускалась ко дну ущелья. Дозорные и гонцы пользовались этим удобным путем, проходя от лагерей Кири Тунгал до Изенмоута, железных челюстей Кара Хангрена. Для хоббитов тропа была опасна, но выбора не было. Нужно было спешить. А Фродо чувствовал, что не сможет больше карабкаться между каменными глыбами по бездорожью. Он считал, что именно в северном направлении преследователи меньше всего будут искать их. На дороге к востоку, на равнине или на перевале, на западе, вот где их будут искать. Только уйдя далеко на север от крепости, он рассчитывал свернуть и искать дорогу на восток к последнему страшному этапу пути. И так они перешли каменистое русло, вышли на тропу и некоторое время шли по ней. Утесы слева нависали у них над головой, прикрывая от взгляда сверху, но тропа делала множество поворотов, и за каждым могла поджидать опасность. Света не прибавлялось, потому что Арудруин продолжал извергать тучи дыма. Уносимый ветрами, дым поднимался все выше, пока не достигал спокойного воздуха и не растекался огромным шатром. Они брели уже больше часа, когда услышали звук, заставивший их остановиться. Невероятно, но где-то рядом журчала вода. Из расщелины слева текла струйка, последние остатки какого-то сладостного дождя, рожденного озаренными солнцем морями, но обреченного пролиться над черной страной и теперь бесплодно стекающего в придорожную пыль. Вода сочилась из скалы, пересекала тропу и быстро исчезала среди мертвых камней. Сэм кинулся к ней. «Если я увижу Галадриэль снова, я скажу ей!» — вскричал он. «Свет, а теперь и вода!» Тут он остановился. «Дайте мне попить первому Фроду».
«Пей.
Но ведь здесь хватит обоим». «Да я не о том!» — возразил Сэм. «Я думал, если она ядовитая или еще что-нибудь такое, то лучше пусть буду я, если вы понимаете, про что я говорю».
«Понимаю», — как-то задумчиво кивнул Фроду. «Но знаешь, Сэм, по-моему, нам вполне можно положиться на удачу или благословение». Вода была холодная, но не ледяная, и вкус у нее был неприятный, горький и маслянистый одновременно. Сэм обязательно так и сказал бы, будь он дома, но здесь это была прекрасная вода, они напились вдоволь, и Сэм еще наполнил фляжку. После этого Фродо почувствовал себя лучше, и они прошли еще несколько миль, пока дорога не стала шире. По краям появилась грубая ограда, значит, неподалеку была еще одна крепость. «Вот здесь мы свернем, Сэм», — сказал Фродо, — «и свернем на восток». Он вздохнул, глядя на мрачный гребень по ту сторону долины. «Я очень устал. Надо поискать укрытие». Ручей был теперь ниже тропы. Переходя его, они с удивлением увидели множество мелких прудов, питаемых откуда-то сверху. По внешнему краю, вдоль западных гор, Мордор был умирающей страной, но он еще не умер. Здесь попадались даже кое-какие растения, жесткие, искривленные, горькие, отчаянно боровшиеся за жизнь. На склонах Моргейб по ту сторону долины цеплялись за камни низкорослые, похожие на кустарник деревья. Между камней пробивались пучки жесткой травы, по камням стлался тощий мох, и повсюду, где только можно, извивались колючие спутанные лозы.